У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Каждый день приносит России новый запрет, причем оформленный законодательством. Сегодня в МК даже статья вышла с таким названием «Страна запретов». По сути, уже запрещены митинги, любая критика в прессе, некоммерческие общественные организации. Всю эту деятельность обставили штрафами и условиями, сопоставимыми просто с запретом. Процитирую МК. Пишет Михаил Ростовский. «Осенью 2001 года, в момент образования партии «Единая Россия», я поделился с почтеннейшей публикой на этих же газетных страницах вот каким медицинским открытием. Наша общественная жизнь страдает от страшного политического недуга – президентофилии». И вот, ну, такой, чрезмерной любви к президенту. И вот по прошествии почти 11 лет я готов поставить еще один диагноз. Из-за отсутствия надлежащего лечения нездоровая любовь к президенту развилась и дала осложнение в виде запрета филии, мании запрещать все, что движется, летает и ползает вокруг. Вам кажется, что я голословен? Тогда вот вам краткий, неполный список предлагаемых новых запретов на первый рабочий день этой недели. Вот мы говорим буквально о вчерашнем дне, когда Михаил Ростовский сидит и пишет свою заметку. Некие озабоченные граждане требуют обязательной юридической регистрации волонтерства. Хочешь помочь каким-либо пострадавшим, получи сначала бумажку. И помни, без бумажки ты букашка, и лишь с бумажкой волонтер. Другие, не менее озабоченные граждане пытаются присвоить статус иностранного агента любому СМИ, которые так или иначе финансово связаны за границей. Третьи, самые озабоченные господа, предлагают дать Думской комиссии по этике право исключать народных избранников из дружных депутатских рядов даже за самую мелкую провинность типа прогулки парламентского заседания. Можно сказать так, прогулки во время парламентского заседания. И вот пишет Ростовский, что на дворе только понедельник, какие запреты ждут нас во вторник, в среду, в четверг, какие запретительные идеи придут еще в голову депутатам. Они вроде бы ушли на каникулы, но от идей-то никто не застрахован на депутатских. Они вернутся и будут воплощать их в жизнь. Почему это происходит? Вот задается автор таким вопросом. И действительно, Госдума в последние месяцы штампами, вот пачками штампует репрессивные законы, и все это идет вразрез с той политикой оттепели, которую декларировал Дмитрий Медведев. Он там не называл это оттепели, но, по крайней мере, окружающие политологи называли, пытались называть его правление периодом оттепели. И при этом он продолжает оставаться лидером партии, которая инициирует такого рода законы. Что с ним такое? Можно ли считать это раздвоением личности? Вот этот феномен Дмитрия Медведева мы обсуждаем сегодня с писателем, главным редактором журнала «Медведь» Борисом Минаевым. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
И спрашиваем вашего прогноза, уважаемые слушатели, что еще запретят в ближайшее время? Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801. Что все еще не запрещено в России, и, на ваш взгляд, это странно. Пора уже запрещать, и, скорее всего, запретят. А также вот поделитесь своими соображениями, что случилось с Дмитрием Медведевым, почему он так спокойно сдает все позиции. Вот я вспомнила формулу эту Маркса, смеясь, человечество расстается со своим прошлым. Вот он легко расстается со своим прошлым. Почему так легко? Что вы по этому поводу думаете, Борис Минаев?
Значит, ну, наверное, надо все-таки говорить не о самом Медведеве, а о медведевской эпохе. Значит, вот эта эпоха, она, ну, вот эти 4 года, там они были разные, она началась, как вы помните, с довольно мрачных событий в Грузии. Вот. Но потом, значит, появилась какая-то новая идеология, очень невнятно сформулированная, очень робко, но постепенно она набирала силу о том, что обществу необходимы изменения. Вот это, наверное, было самое главное, потому что это было сказано с разными людьми, с разных трибун, с разными аргументами. Значит, это были и политологи, и экономисты, и теоретики какие-то, но было четкое ощущение, что за всем этим стоит намерение нового руководства вот что-то сделать со страной и в смысле экономики, и в смысле развития, и в смысле, самое главное, демократических норм и свобод. Это было.
Ну, давайте, вот смотрите, время прошло. Вот ваша версия, почему это было? Откуда это у него взялось такое?
Ну, дело в том, что каждый новый глава государства, он, собственно, должен предъявить некую новую повестку дня. Это было не более чем повестка дня. Это довольно модное сейчас слово сочетание, что меня удивляет. Его все очень активно употребляют, эту повестку дня. Мне всегда как казалось в этом что-то советское. Но это действительно довольно точно формулировать. То есть вот нужно сформулировать, о чем мы сегодня, да, вот говорим, думаем, что нас волнует.
Борис, ну получается, повестка ради повестки, лишь бы что-то новое. Вот новое он придумал оттепель, а мог придумать более репрессивное, так? И, в общем, ничего не изменилось бы, он пришел с новой повесткой.
Вы знаете, Лен, почему с этой строились разные предположения? Что он из интеллигентной семьи, что он, в общем, все-таки в большей степени наследует вот традиции этой питерской такой экономической либеральной школы, из которой вышли очень многие политики, да, там и Кудрин, и масса других людей, и Чубайс, и так далее. Значит, что он просто моложе, и он более вовлечен в контекст современности. Значит, но мне очень сложно сейчас об этом говорить, потому что это реально какая-то такая личностная или психологическая проблема. Вот смотрите, Медведев ведь очень много говорил. Он очень много давал интервью, пресс-конференции, выступал со статьями и так далее, и так далее. Были какие-то форумы. Вот там по его инициативе Ярославский форум и так далее. Значит, и каждый раз там вбрасывалась какая-то новая проблема, еще более как бы, да, уточнялась вот эта самая повестка дня для всей страны. И вот последние несколько месяцев у меня ощущение, что человек просто замолчал. Взял какую-то такую длинную очень паузу.
Борис,
это связано?
Да, давайте вернемся
совсем
к времени до паузы. Ведь, значит, вы считаете, что это была его не повестка ради повестки. Это как-то было все-таки связано с его убеждением, с его личным прошлым, с его родителями. То есть это все-таки было что-то такое выстраданное, и то, что он сам хотел бы, чтобы было в России. Вот вы в это-то все верите? Что это было все-таки его личное решение, вот такая повестка, либеральная?
Ну, вы знаете, ну, на самом деле, вот, ну, мне вот жизненный опыт подсказывает, хотя, конечно, то есть на самом деле нами управляют некие общие законы, есть законы системы, есть законы государственного управления, есть, да, там некие договоренности внутренние между людьми во власти. Конечно, все это было согласовано, все это было как-то запланировано, над этим там работал целый штат администрации президента над всеми этими шагами, но все равно всегда за неким поступком, за неким намерением даже стоит личность. Вот в это я верю.
Вот.
Да,
вот.
Да.
Значит, вот личность. Да. Так, давайте мы сначала уйдем на рекламную паузу, а потом про эту личность продолжим.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода», в которой говорим с Борисом Минаевым, писателем, главным редактором журнала «Медведь», о феномене личности Дмитрия Медведева, что с ним произошло. Это раздвоение личности, это испуг, это страх, его напугали. Я не знаю, что произошло, мы сейчас будем вот разбираться с тем, что произошло дальше, после того, как он сформулировал свою повестку дня. 660-1046 – это пейджер, по которым вы можете присылать свои сообщения. И, Борис, вот Да, он продекларировал, он начал делать, он даже оставил, он быстро-быстро-быстро чего-то там такое доподписывал, когда уже шел на смену новый президент, и некоторые путинисты, люди, которые больше любили Путина, чем Медведева, даже ставили ему это в упрек, что он должен, как хромая утка, уже отползти, не дергаться, а он все-таки там что-то пытался еще вот не только декларировать, но и вводить в жизнь, типа закона о выборах губернаторов. И вот приходит Путин, сколько там времени прошло с момента его прихода к власти до вот этого вот вакханалии законодательной последних трех месяцев? Ну, сколько это?
Ну, если мы считаем от марта или от инаугурации от мая, вообще прошло какие-то несколько недель.
То есть у меня это удивительная, происходит уникальная совершенно история. Просто все время отматывается мгновенно назад с сумасшедшей скоростью, Дмитрий Медведев, по-моему, с политическими, с какими-то оценками последний раз приходил, и было полное впечатление, что он постарался быстро прибежать в эфир к Владимиру Познеру для того, чтобы потом уже ни с кем не разговаривать. Вот у меня было такое ощущение, что он прибежал, отговорил, что-то такое озвучил. Это было еще до того, как все эти законы вступали в силу, принимались в третьем чтении и так далее. И убежал, все. И вы правильно говорите, он затих, его больше нет. Но под его фактически эгидой, под его именем идут и идут эти законы, а имя потому, что он лидер партии, а депутаты «Единой России» выдвигают все эти инициативы.
Ну, формально это так, но здесь нужно, наверное, все-таки сделать несколько оговорок. Оговорки всегда скучно слушать, но тем не менее. Во-первых, это все-таки пока что инициативы, да, про многие из этих законов, это пока не законы, а инициативы, их принимают отдельные какие-то депутаты или депутатские группы, и мне кажется, это реакция на митинги, на протесты оппозиции, ну, просто в нашем обществе, да, есть две, как бы, разных идеологий, два разных отношения ко многим вещам. Вот в Думе есть такие вот активные пропагандисты, или, как сказать, активные деятели, которые в пику вот всем этим митингам, в пику этой волне протестов и на улицах, и в интернете, значит, вот выдвигают свои какие-то контраргументы,
которые очень быстро уже в законы уже воплощаются, фактически
так,
клевета,
да.
Вот и иностранные агенты, это уже почти закон, штрафы за митинги – это закон, то есть уже очень многое успело воплотиться в жизнь.
Мне очень сложно сказать, какое имеет к этому отношение сам Медведев, вот, значит, это первое.
Но нам нужно только моделировать, пытаться его мысли.
Второе, что я хочу сказать, ну, конечно, сейчас устанавливается некая новая совсем конструкция, значит, власти, конструкция взаимоотношений между Путиным и Медведевым, и вообще в системе государственного управления. И, наверное, Медведев, как человек такой аналитического склада, он, значит, должен привыкнуть к этой своей новой роли и определить новые рамки и границы своих возможностей. Третье, что я бы хотел сказать, что все-таки какую-то часть своей программы он попытался воплотить вот в этой политической реформе, и я вообще хотел обратить внимание, что к нему очень разные отношения, да. Вот, например, либеральная часть аудитории интернета, многие журналисты, лидеры общественного мнения или, как бы, так сказать, стесняются и не хотят формулировать своего серьезного отношения к Медведеву, или просто отрицают, да, что за ним есть хоть какая-нибудь самостоятельность, смеются над этим. А вот со стороны путинского лагеря, таких вот ярых реакционеров, ну, опять же, употребляю советское слово, вот тех людей, которые именно стоят вот за всеми этими новыми инициативами законодательными, у них очень серьезное отношение к так называемому медведевцам, к медведевскому штабу, к медведевским всем инициативам. инициативам еще, когда он был президентом, они очень жестко не боялись высказываться об этом, как бы самостоятельном его курсе. Так что очень сложная с ним какая-то ситуация, и хотя, в общем, психологически к нему вот отношение сложилось за эти, ну, в конце его правления, вот особенно после этой знаменитой рокировки, как к человеку, который слишком много говорит, но ничего не может сделать. Я не знаю, можно ли еще изменить это отношение. Но то, что за его фигурой вот, вот некоторые очень знаковые изменения произошли вот в системе отношений власти и общества, это абсолютно точно.
Вот смотрите, Борис, вот почему я говорю, что нам остается только моделировать то, что он думает, потому что он молчит, он сейчас молчит. И вот я поделюсь с вами своим соображением, почему он молчит. Смотрите, а может быть, это такая простая человеческая обида? Вы совершенно правильно сказали, что отношение к нему было такое уже, ну ниже плинтуса, ну, ногами его размазывали. Причем в первую очередь либеральные журналисты, те, кто его поддерживал, чем больше поддерживали, тем больше, чем больше была любовь, тем сильнее ненависть. Над ним издевались страшно, причем все и тотально, стопроцентно. Там вот мы пытались под конец его правления устроить дискуссию, я пригласила журналиста его поддержать, и он согласился, и он не смог. Вот он даже, он публично не смог толком его поддержать, потому что, ну, невозможно его поддержать. Вот такая была уже ситуация на тот момент. Может быть такое, что Медведев в конце концов решил... Да, я все сдаю. Я знал, что я сдам, и я сдаю все позиции, которые я имел. И вот получите, и вот сравните, и вот теперь-то вы увидите, что вы потеряли. Вот вы меня в грош не ставили, вы меня за человека не считали, вы думали, я не самостоятельный. А вот посмотрите, что было и что стало. Может быть такое, что он затих ровно поэтому, для того, чтобы осознали, кого потеряли-то?
Ну, интересная версия. Ну, вообще, конечно, Медведев эмоциональный человек. Он не прячет своих эмоций. И он... Вообще, вы знаете, он такой... Не знаю, может быть, это плохо будет так сформулировать и неправильно совсем. И многие говорили о том, что да, все повторяется, но только уже в каком-то маленьком карикатурном виде. Но, тем не менее, он напоминает мне Горбачёва. Он напоминает мне некоторые горбачёвские реакции, его... Вообще вот склонность к неким таким проектам очень большим, его мягкость человеческая, вот. И да, наверное, это похоже на вот то, как встречал Горбачёв вот некие такие кризисы свои внутренние, такой вот какой-то обидой, обидой, да. Но, конечно, для государственного человека ни обида, ни эмоции не должны быть управляющие как бы силы. Он, мне кажется, просто выжидает так, если по большому счету, и должен, еще раз повторю, понять границы своих новых возможностей и вообще свою роль в этом процессе. Пока вот я вижу, что, несмотря на формальное его лидерство в партии, конечно, это некий ответ на медведевскую оттепель в целом и на митинги и протесты в частности, той части особенно активных вот депутатов, которые вот хотят заявить, что мы теперь сила, мы управляем, мы будем вести общество туда, куда мы хотим и считаем нужным. Что,
ну, фракция кто... Путина, фракция Путина, ну, в партии, да, «Единая Россия».
Я не очень понимаю, кто конкретно стоит за этим, за всем. Ну, возможно, какие-то новые лица в администрации президента, я не знаю.
Но я-то тут думаю, что тут очень просто, механизм-то простой. Эти идеи по поводу НКО и по поводу митингов и штрафов и так далее, они же возникают все-таки не просто в голове депутатов. Они, наверное, как-то спускаются. Они, наверное, просто служат рупором для озвучивания этих людей, потому что для этих идей.
Но, ну, конечно, там есть это... своя кухня, конечно. Существуют некие там...
Володинская кухня.
Советы экспертные есть, да, а просто кабинет администрации, где люди анализируют и пишут там записки, собственно, с предложениями. Это просто их работа, они за это деньги получают.
Но формально он мог этого и не озвучить, а он озвучивает, депутат, поэтому мы и говорим, что это депутатская инициатива. Вот Александр Сызрани пишет по поводу запретов. Жить они давно запретили, теперь, наверное, запретят дышать. Но нет, не запретят дышать. Все-таки вот мы к этому прогнозу не присоединяемся.
Нет, ну вообще, конечно, надо сказать, что меня больше всего поразил... Я не читал сути документа, и многие, кстати, эксперты говорят, что в нем есть рациональное зерно, но вот сама последовательность событий, да, вот трагедия в Крымске, вдохновившая очень меня, значит, события, что туда приехали люди, да, то есть героическая совершенно бескорыстная помощь. То, что там объединились молодые люди, которые, с одной стороны, были под флагом Путина, с другой стороны, под флагом Болотной, они там объединились и работали рука об руку. Это очень вдохновляет, потому что это молодежь, в общем, у которой не зашоренные, не замыленные глаза, и вот им бы я бы хотел верить, чтобы они, в общем, не только в Крымске, но и в целом были вот такой новой общественной силой. И тут же появляется закон о волонтерах, который чисто формально, как бы в их пользу, да, но, тем не менее, ограничивает возможность подобных инициатив. Вот это меня поразило, вот это, честно да. говоря, потому что, ну, нас, журналистов, всегда пытались прищемить. Ну, не так, так и так, да. Но вот этих ребят, это абсолютно новое явление. Это явление, которое, ну, в общем, грубо говоря, ставит Россию в ряд цивилизованных стран, не только потому, что у нас есть формальные демократические институты, не только потому, что у нас есть рыночная экономика в кавычках, там очень много чего можно изнутри напортить и поломать. А вот то, что есть вот такая общественная сила, которая сама стихийно откликается на такие вещи, это очень здорово.
Ну вот смотрите, Борис, я хочу, чтобы до того, как мы ушли на новости, вы поговорили, вот ответили на СМС Аллы Павловны, нашей любимой очень слушательницы, пенсионерки, ей сегодня 77 лет. Мы поздравляем. Это прекрасный возраст. Но пишет она следующее: радости не ощущаю. Очень грустно, что приходится доживать свою жизнь в тоталитарном государстве, в котором царствует Единая Россия, отключившая мозги на заседании Госдумы. Очень-очень грустно от всего, что сейчас творится в России. Ну вот я от себя, перед тем, как вам передать слово, скажу, что это не совершенно возраст, о котором пишется доживать свою жизнь. Это очень даже хороший, прекрасный возраст, и жить еще и жить. И мы видели вот молодых людей в 90 лет, как они выглядят и как они действуют. То есть это еще доживать, я слово исключаю из этой смс-ки. Но что вы скажете по поводу вот таких настроений, которые существуют? Тут грустно, что остаток там, остаток, или ну, человек там в 40 лет может сказать, что я не хочу следующие 12 лет жить так. Вот что сказать?
Вы знаете, ну, вообще эти настроения рождаются, это тоже порождение наше, так сказать, вернее, не порождение, а следствие, да, следующий логический шаг после наших надежд на то, что что-то все-таки и можно изменить, поскольку, ну, это все-таки не советская власть, да. Мы видим оппозиционных лидеров, мы видим новые лица, мы видим молодежь очень активную вот, в общественном смысле, мы видим свободу слова в интернете.
Вот мы поговорим, на что сменились эти надежды, мы поговорим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Крымске, который сильнее всего пострадал от наводнения, произошедшего 10 дней назад, спасатели очистили от мусора все улицы и дворы. По данным МЧС, практически полностью восстановлено снабжение города водой и электроэнергией. В Твиттере появились сообщения о том, что местные власти потребовали от волонтеров покинуть центральную площадь Крымска, где разбит их лагерь. Власти ссылаются на жалобы жителей и на угрозу терроризма. В Москве пропал глава управы района Раменки западного округа столицы Александр Дмитриев. Возбуждено уголовное дело. Дмитриев был назначен главой управы неделю назад. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов направил письмо спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить одобренный недавно Госдумой закон об НКО, черном списке сайтов и о клевете. Совет Федерации планирует рассмотреть эти документы завтра. В Москве сегодня пройдут переговоры международного посланника в Сирии Кофи Аннана с президентом России Владимиром Путиным. Аннан пытается заручиться поддержкой Москвы для принятия более жестких санкций в отношении президента Сирии Башара Асада. В Афганистане к смертной казни приговорен военнослужащий, признанный виновным в убийстве 5 французских военных в январе этого года. Северокорейский генерал Хон Ён Чхоль назначен новым вице-маршалом Корейской народной армии, сообщило сегодня официальное информационное агентство КНДР. В Торонто, крупнейшем городе Канады, 2 человека погибли, около 20 были ранены в результате стрельбы во время вечеринки.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас Борис Минаев, писатель, главный редактор журнала «Медведь». И обсуждаем мы с ним феномен Дмитрия Медведева. Что случилось с Дмитрием Анатольевичем? Что это с ним? Раздвоение личности? Ведь каждый день Госдума принимает, штампует запретительные, репрессивные законы, выдвигает запретительные идеи. Каждый день. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что еще запретят? Вот ваши прогнозы. Вот в статье Михаила Ростовского, которую мы обсуждали в начале «Страна запретов», говорилось о том, что вот только еще не хватало, чтобы за границу запретили ездить. Вот вернуться к этому. Вот ваше мнение по поводу того, что случилось с Дмитрием Медведевым, и по поводу того, какие запреты вы ожидаете еще. Мы ждем на пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-7-43-28-01. Это номер для СМС. И телефон прямого эфира в этой части. Включаем, он единый, бесплатный для всей страны, 8-800-222-12. Итак, говорили мы, заканчивая разговор в первой части, на том, что надежды, которые вдруг посетили, образовались в головах у бывших советских людей, вот оборачиваются в свою противоположность.
Ну да, то есть вот это настроение, что нам придется еще очень долго жить, и кому-то... доживать, кому-то, значит, проводить свою зрелость или юность.
Вот. Лучшие годы.
Да, лучшие годы. Значит, они рождены как раз тем, что мы, ну вот, последние годы все-таки благодаря тому, что вот какие-то знаковые слова были сказаны в эпоху президентства Медведева различными людьми с различных трибун, какие-то намерения, какие-то идеи озвучены. Мы все-таки надеялись на изменения. И вот вдруг эти надежды все растаяли. Может быть, не стоило надеяться, я не знаю, но человеку надеяться свойственно. Вот. И я думаю, что на самом деле надеяться стоит, потому что, еще раз хочу вот вернуться к тому, что я говорил до перерыва. Ситуация-то совершенно другая в обществе. Есть некие лидеры общественного мнения, которые значит, сформировались в интернете. Да, интернет читает не так много людей, не все население России, но достаточно, чтобы там родились какие-то новые идеи, новые фигуры. Есть молодежь, которая проявила себя, например, вот во время событий в Крымске. Есть свободные издания, да, их немного, но они есть. То есть есть атмосфера ожиданий в обществе, и она, в общем, меняется.
Я, к своему ужасу, замечаю в молодежной среде, с которой я общаюсь, бываю, вижу атмосферу ожидания того, когда же мы свалим за границу. Это мне очень неприятно, кстати сказать, слушать. Я эти разговоры не поддерживаю, пресекаю их на корню с близкими, там, юными людьми, друзьями и так далее. Но факт остается фактом.
Вот я вообще к этому как-то отношусь вот как. С одной стороны, да, конечно, когда на более активная, молодая, образованная часть общества или стремится уехать, или уезжает, это плохо. С другой стороны, ну, разные страны в период своих кризисов переживали разные вот такие волны отъезда и возвращения. Ну, например, из одной студенческой работы, я когда-то узнал, что в Швеции был такой период, в 30-е, по-моему, годы, во время Великой депрессии, там больше шведов жило за границей, чем в самой Швеции.
Борис, но тогда же был признанный кризис. Сейчас нет никакого признанного кризиса в России, который бы выталкивал людей. Я говорю о вообще юных людях, которые даже образование еще не получили. Я говорю даже о школьниках. У них настроение такое,
это
не
некая...
жить здесь, не хочется.
Лена, честно говоря, вот это некая судьба России, вот если мы... Посмотрим, где живут потомки Шаляпина, Белинского, Тургенева, Достоевского.
Ну да.
Это некий такой наш путь, наверное, он неизбежен.
Карма вот, такая.
Да, такая карма.
Татьяна Васильевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, очень рада, что дозвонилась. Я постоянная ваша слушательница и очень хорошо знаю Аллу Павловну. И я звоню с тем, чтобы поздравить ее с днем рождения.
Мы все поздравлять будем сегодня, да, весь эфир,
вот,
спасибо.
Да, знаете, я хочу сказать, что я абсолютная ее единомышленница абсолютная и почти ровесница, и, к сожалению, не могу принимать участие во всех митингах, в которых она принимает участие. И я даже знаю, что 6 мая она была в этом, там, вот когда все это там устроили.
Да. А еще
вот.
Пишет «доживает». Ну, посмотрите, доживает,
знаете,
она на митингах.
А кроме того, я всякий раз, когда слышу это имя, навостряю уши, потому что я знаю, что она еще, вот она говорит «доживаю». Даже ага. Я когда... Это нелепое слово, совершенно
да,
не соответствует.
Да.
Она же еще и председатель садового кооператива.
Ой, это я не знала даже.
А вот я даже думаю,
Боже
что
мой,
она
Татьяна
вам звонит по мобильному. Вот. И, ну, я говорю, поскольку я всегда, когда слышу, что Алла Павловна на проводе там или посылает смс-ку или чего-то, я всегда навостряю уши.
А вы про кооператив откуда знаете? Вы в каком-то эфире это услышали, да, в нашем про кооператив?
Вот, да я постоянный ваш слушатель,
ага,
только
да,
это
да.
Не всегда бывает. Это
я столько наших эфиров не слушаю, сколько вы, понятно.
И еще я хочу сказать,
спасибо.
Вот там говорят пожилые люди, вот
да.
Там они в основном за ничего подобного, ничего, я просто по нездоровью не могу принимать такого активного участия, как Алла Павловна. А совсем не за коммунистов, отнюдь. Алло.
Ой, спасибо, Татьяна Васильевна, очень приятный звонок. Спасибо вам большое. Мы послушаем Андрея из Иркутска. Андрей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Елена. Добрый день, Борис. К счастью, читал, слушал, точнее, ваши книги, которые, в общем-то, изданы в аудиоформате, потому что я
спасибо.
Человек незрячий. Так вот, хочу что сказать по поводу Медведева. Я не хочу хвалить его, но вот у меня такое ощущение, что вот свались каким-то образом Медведев вне Путина к нам, как президент страны, хотя, в принципе, это вряд ли возможно было бы, да, но у нас страна немножко другая была бы все-таки, и Ходорковский был бы на свободе, и, в общем-то, запретов там о массовых митингах не было бы, и многое другое, что было бы интересное. Ну, а сейчас дана, видимо, команда и Единой России самой, и Путина, ну, просто находясь премьер-министром и председателем Единой России просто отдыхать. Хотя у меня такое ощущение, что сам по себе Медведев, ну, откровенно говоря, ненавидит вот эту всю Единую Россию, несмотря на то, что он, так скажем, поставлен лидером ее. Вот. А вот насчет запретов хочу сказать, ну, у меня такое ощущение, что будут давить на средства массовой информации, это первое. А второе, в общем-то, у меня есть тоже кое-какие соображения еще насчет запретов, но я не хочу их озвучивать даже потому, что...
Чтобы не подсказывать.
Вот эти же депутаты, да, которые с «Единой Россией», услышав это,
да, не надо, да, да. Спасибо большое. Я как-то не подумала, что идеи очень быстро эти воплощаются в жизнь, когда предлагала прогнозы строить. Это очень интересное мнение. Мы его сейчас обсудим, тем более, что пришла смс-ка по этому же поводу. Но сначала мы послушаем Андрея из Тюмени. Андрей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот если вспомнить, как эта дума была избрана, вот. А что касается вот модернизации, так нужно было вообще-то Медведеву делать упор не на модернизацию, имеется в виду техническую, а имеется в виду духовно-нравственную, чтобы как-то, ну, моральную, религиозную какую-то, чтобы вот как-то действительно у нас было меньше вот лукавства какого-то, вот монополия одной церкви там, христианской, есть ведь и протестанты, и там свидетели Иеговы и так далее, понимаете, а вот они просто вот сейчас, Единая Россия, хотят закрепить успех, и вот все вот эти вот инициативы их всерьез обсуждать, вот я даже вот не понимаю всяких там на эхе Москвы и так далее.
Страх, а, ничего себе всерьез обсуждать, а как же, а по ним жить приходится, как же к ним всерьез не относиться. Андрей, спасибо большое, тоже еще есть один момент в вашем мнении, который я для себя пометила, будем обсуждать дальше. И для того, чтобы уже всю охватить этот замечательный регион Российской Федерации, Сергей из Барнаула, здравствуйте, говорите, все далекие звонки берем быстро. Да, здравствуйте, Сергей.
Добрый день, здравствуйте. Это мое мнение такое по поводу господина Медведева. Нет никакого феномена. Просто репертуар российских пьес был слишком драматизирован. Играли драмы и комедии. Нужно было немножко повеселить народ. Вот. И для этого нужно было некий водевиль показать, либо комедию легкую. Ну, на главную роль выдвинули господина Медведева. Он сыграл свою роль. Роль закончилась, пьеса закончилась. 4 года шла пьеса. Зашел в кулуары, снял грим, все. Больше ничего. Он вот. Не нужен просто, понимаешь? Вот. Это была просто роль.
Роль. Сергей, спасибо большое. И теперь я вот, вот это сейчас мы все подытожим, и я попрошу мнение Бориса Минаева. Итак, смотрите, Сергей из Барнаула сказал, что была такая роль – повеселить народ, водевиль. Причем в представлении тех, кто заказывал эту роль, кто писал ему эту роль, веселить народ – это все-таки либерализм. Значит, веселье в представлении этих заказчиков – это либеральные реформы. Хорошо, согласились. Теперь я читаю смс-ку от Елизаветы. Просто Медведеву было велено изобразить стремление к переменам и к свободе, а потом также велено было замолчать навсегда. Тоже идея Елизаветы в том, что ему поручили вот эту роль, либеральную роль поручили, он ее выполнил и замолчал. А вот Андрей из Иркутска считает все-таки, это мы возвращаемся к началу нашего разговора, что было здесь личное начало, все-таки это были медведевские личные, то есть разрешили ему, дали возможность проявить как-то себя, и он проявил себя вот так. И если бы над ним не стояло это там клака или там чего там все, вот, кто над ним стоял и кто им руководил, и кто, собственно, дал ему порулить, если бы этого руля, если бы этих управленцев не было, то страна была бы другой, считает Андрей. Вот люди разошлись. Одни считают, это все-таки Медведев, а другие считают, нет, пешка, которой почему-то велено было поиграть в либерализм. Если так, то почему? Вот скажите, что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, я все-таки больше к тому мнению склоняюсь, что другой была бы страна, если бы Медведева было больше сил, больше возможностей, если бы он был в другой ситуации, потому что, еще раз повторю, от личности многое зависит. Что касается его вот этой идеи, его полной вовлеченности в нынешнюю систему власти, да, его несамостоятельности. В этом действительно что-то есть тоже, потому что, конечно, Медведев человек очень корпоративный, он всегда очень подчеркивает интересы государства, интересы власти, не играет, да, не заигрывает с общественным мнением, всегда жестко позиционирует себя как человека власти. И в этом смысле вот сейчас для него, конечно, какой-то момент истины наступает, потому что, да, было такое ощущение, что, находясь на посту президента, он многое готов сделать вот внутри этой своей повестки дня, в том числе, возможно, и вновь поднять вопрос о Ходорковском, например. Но сейчас, когда происходят вот аресты, да, массовые тех, кто, значит, такие показательные аресты тех, кто был задержан за организацию беспорядков, якобы вот 6 мая, когда происходят другие какие-то уголовные дела, там, в частности, пусирают и так далее, суд над ними, мне кажется, что его молчание, как бы, и его вот уход, да, так сказать, от публичности, они окончательно вот эту его репутацию, значит, ну, окончательно зароют, грубо говоря. Похоронят, это более точное слово. Хотя в данном случае, может быть, молчать лучше, чем говорить, но тем не менее, вот.
Молчание лучше, чем не молчание.
Да. Осталось не так много ждать, чтобы вот это все произошло.
Борис, тогда еще все-таки скажите, почему вот тоже ваша версия, почему разрешил Путин ему поиграть в либеральные реформы? Почему выгодно было, явно был заинтересован в этом Владимир Владимирович, ведь мог же по рукам ударить сразу, мог же.
Ну, для меня вот это не совсем правильная, что ли, постановка вопроса, потому что, ну, как бы там... Еще раз хочу повторить, что, естественно, программа Медведева, она во многом была согласована с предыдущим президентом, то есть с Путиным, я в этом уверен, но в самых общих, да, чертах, потому что каждый новый президент должен приходить с какой-то своей программой, это политический закон. Он не мог, то есть он вот выдвинул такую программу и в общем, ее озвучил. Я не думаю, что это была неожиданность для Путина.
В том смысле, что он его немножко знает, да? Просто старый коллега и знает, что от него...
Да.
Чего можно было от него ожидать? Он знал, и он на это был готов заранее.
Да.
Видимо,
да.
Так. Давайте послушаем Владимира из Иваново. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Ой.
Говорите. Только радио.
Говорю. Ага. Медведев, вы знаете, это самый слабый человек. Слабовольный чувствуется, это самый. Путин его специально избрал для этого, чтобы он постерег место. Что о нем говорить? Какая либерализация? Я ее не видел, не слышал. Глупость какая-то. Уж пусть, извините меня,
ничего,
пожалуйста.
Ничего, Владимир.
Почему очень... там ничего-то? Именно ничего. В стране ничего не делается 13 лет. Ничего. Нефть дорожала, деньги у тебя. Ведь 178 миллиардов долларов вложено в экономику Соединенных Штатов. Зачем? У нас-то своих проблем нет. Зачем кормить Соединенные Штаты? Я не против. Под несчастные 2-3%, там 2 даже, наверное, да. Вот. Я считаю, что товарищ Путин, это самый, ну кому там, товарищ, конечно, нет, да. Вот. Это самое дело. А не завербован ли он был в свое время разведкой Соединенных Штатов,
ну, понимаете
ли?
Да, Владимир, спасибо большое. Спасибо за этот веселый звонок.
Да, но мне очень смысл... нравится, что какая-то самоирония.
Ну и хорошо,
звонке,
да, и хорошо. Надо веселее. А что
это
остается?
Это важно,
а что остается?
Сохранять чувство юмора
Сохранять чувство юмора. Но если всерьез говорить о звонке вот Владимира из Иваново, то он, в принципе, не увидел. Вот есть люди, которые что-то увидели. Мы же говорим о каком-то либеральном поветре. Он и этого тоже не увидел, так что он не обольщался
поветрие,
с самого начала.
Поветрие, довольно точное слово, но тем не менее это поветрие вырезалось, ну, хотя бы в
закон о выборах.
Закон о выборах, хотя бы закон о выборах губернаторов и так далее.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса», у вас в гостях писатель Борис Минаев, он же главный редактор журнала «Медведь», и говорим мы о феномене личности Дмитрия Медведева, о раздвоении этой личности, что случилось, почему такие запретительные законы штампами, пачками штампуют партия «Единая Россия», которой он руководит. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-10-46, плюс 7-903-743-28-01. После, вот сначала Ростов дам, Александр из Ростова, потом московский звонок. Ростов, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Я... Самая большая заслуга Медведева – это то, что он убрал Кудрина. За это ему можно уже все простить.
А что, чем вам так Кудрин? Вот вам лично не угодил. Ну, я поняла, что не угодил чем-то Кудрин. Петрос из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня удивляет ваше удивление,
да,
что есть феномен Медведева. Никакого феномена там нет, он просто подставное лицо. На самом деле страной руководит Путин и Абрамович. И строй называется олигархическим. И этому строю есть что терять. И будут они стоять до последнего. И нам надо акцентировать внимание не на личности, которые будут руководить полномочиями, а на народовластие по швейцарскому образцу. То есть не действует закон, не прошедший референдума. Вот на этом первом пункте можно сосредотачивать все силы, всей оппозиции. А вот с этого можно начать возрождение.
Петрович, ну простите, но не любой же закон отдашь на референдум. Но эта страна в паралич будет законодательной деятельности, если референдум каждый закон принимается. Нужен только принципиальный закон, наверное, какие-то. Их не так много в жизни должно быть.
Может быть, в этом есть рациональное зерно, потому что назрело, наверное, назрела необходимость принять там 2, 3, 4 каких-то очень важных законов, которые, может быть, можно принять референдум. Но далеко не всегда большинство голосующее в стране, оно принимает правильное решение.
Конечно. Например, вот такой закон, как... Вот есть такой замечательный популярный вопрос. Вы за то, чтобы Чечню отделить? Если, не дай бог, отдать этот вопрос на референдум, вот я посмотрю на реакцию власти, и что они будут с этим результатом делать? Что они будут делать с этим результатом по стране? Роза пишет. Депутаты штампуют любое предложение президента. Интересно, поддержат ли они президента, если он запретит держать счета за границей, потому что это непатриотично, и отдыхать за границей, и учить детей за границей? Интересно, как они посмеют проголосовать против, если будет такое предложение?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, не думаю, что нужно ограничивать эту свободу, там, например, посылать детей учиться за границу или держать свои средства в иностранных банках. Это тоже часть неких гражданских свобод, так же, как свобода СМИ, там, использовать источники финансирования заграничные. Но, тем не менее, какие-то ограничения для чиновников, для людей, управляющих государством, в плане их расходов, какие-то разумные ограничения должны быть приняты, наверное. И я не удивлюсь, если среди мер, предложенных властью, такая история будет, потому что она очень популярная история. Так же, как любой арест там, любого банкира, любого министра, тоже придаст очков власти. И это знаете, это показательные процессы, показательные аресты – это то, что такая последняя карта, которую можно бросить на стол, чтобы приобрести популярность. Но это будет значить только то, что политический кризис у нас достиг уже такой крайней степени, когда такие средства применяются.
Редчайшая смс-ка пришла, редчайшее мнение от Владимира из Чебоксар. А я верю в Медведева. Он не чекист, а интеллигент. Он еще станет в оппозицию к Путину и развалит ядро.
Ну, я не знаю. Для меня там, ну, как бы, очень большой вопрос, да, про Дмитрия Анатольевича, что как все это происходило, что с ним сейчас происходит, как он видит себя, какой план у него действий. Но то, что есть интеллект, есть аналитические способности, есть некая воля, я верю. Но во что все это выльется, я не знаю.
Хочу обратить внимание, нам пишут, что именно Дмитрий Медведев сказал про Чурова, что он волшебник. Это была его личная инициатива. И он же наградил его, по-моему. Или его уже Путин награждал вот этим знаменитым орденом. Я уже запуталась.
Но у Медведева были там разные высказывания, в том числе совершенно поразительные. Например, когда он как аргумент, да, что, значит, ну что вы, значит, говорите о результатах выборов, почему вы так возмущаетесь, ведь выборы 96-го года, значит, вторые ельцинские выборы, вдруг он сказал, были тоже потасованы. Ну, во-первых, никто не доказал, что они были потасованы, но главное даже не это, а сама вот логика. Раз те выборы были потасованы, то и эти можно признать состоявшимися вообще. Но такие вот странные очень оговорки, очень странные заявления, они, кстати, говорят о том, что он живой человек, и ему свойственны и ошибки, и какие-то, как сказать, очень эмоциональные проявления, вот, что, в общем, тоже говорит о его пользу отчасти.
Сергей из Обнинска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня очень радует всегда передачи «Радио Свободы», поэтому я так их активно слушаю, ну, активно, в том числе, переживаю все услышанное. И вот этот момент все-таки, ну, я коротко, переход от власти, от одной власти к другой, ну вот от Брежнева, допустим, Горбачева и дальнейшая перестройка, вот таким достаточно радикальным способом произошла. Сейчас это происходит более медленно. Но все равно возраст этой власти уже подходит к тому, что ей будет естественная замена. Медведев просто как озвучивает часть населения, его пожелания, так бы, а не то, что он там лично что-то может сделать.
Спасибо, Сергей. Я вот что еще хотела бы спросить
разумно,
у вас.
Разумно, кстати. Да, разумно, да, потому что политик, да, всегда, конечно, если это настоящий политик, то он, конечно, озвучивает запрос страны, запрос общества. Вот.
Я хочу, Борис, с вами вот о чем поговорить. Смотрите, из всех этих, вы заметили, и слушатели наши прекрасно заметили, что из всех этих запретительных инициатив элегантно выводится церковь. Вот так или иначе, но церковь ни при чем. Хотя это все знают, что это замечательные иностранные агенты, торгуют и так далее. Вот сейчас есть другой закон, общество потребителей судилось недавно с церковью по поводу того, что ну как это так, вот это же типичная коммерческая деятельность, то, чем они занимаются у себя там на лавочках в храмах, но церковь говорит, что нет, это не подпадает под действие закона о потребителях и так далее. Церковь и выигрывает суд церковь. Она выводится из этой политической игры. Мне интересно все-таки вот ваше мнение по поводу этого молодого человека, Дмитрия Медведева, который сидит, спит с айпадом под мышкой и держит его под подушкой, наверное, на нем. Один держит под подушкой, другим прикрывается, и при этом ходит и бьет поклоны вот на полном серьезе, довольно истово. Не то, что он говорит, я с уважением отношусь к Российской Православной Церкви. Нет, они ходят, бьют поклоны вместе со своим старшим другом. И при этом категорически защищают вот эту церковь от всяческих поползновений в ее деятельность. Я уже не говорю про историю с Пусси Райт, которая просто не поддается уже никакому анализу и никаким оценкам, потому что это что-то из ряда вон выходящее. Вот как здесь вы оцениваете поведение Дмитрия Медведева?
Ну, я знаю, что да, Медведев и его жена Светлана глубоко воцерковленные люди. Вот, есть монастыри, в которые они ездят постоянно, часто. Ну, так же, как и Путин, кстати. Я с уважением к этому отношусь. Это выбор каждого человека, его какой-то личный. И причем это не показное, в общем, мы не знаем, кто их духовники, в какие церкви они ходят. Да. Это они да, ведут они себя ходят вполне, так сказать, правильно, они это не афишируют. Они афишируют это по традиции, праздникам. Да, по праздникам, по какой-то такой традиции, которая сама собой сложилась еще в 90-е
да.
годы.
И плюс это афиширование происходит вот в таких вещах, о которых я сказала.
Ну, я в Германии, знаете, был, когда там в Берлине, там год или полтора назад, я включил в воскресенье телевизор, там как бы была проповедь по основному германскому каналу. Священник читал проповедь, причем это, не помню, по-моему, протестантский, то есть она была такая достаточно светская, касалась каких-то политических вопросов, так мягко, но там среди слушающих была Ангела Меркель, которую показывали.
Хорошо, но Ангела Меркель прикрывается, покрывает церковь при этом, вот когда она принимает законы, и когда в Германии вот начинается...
Знаете, с церковью очень сложный вопрос, честно говоря.
Отдельные программы. Они успевают, все, тогда не успевают.
Сейчас происходит очень много тревожного.
Да, тревожного.
В этой сфере,
согласились,
да,
что тревожное, и мы отдельно поговорим об этом. Это был «Час прессы».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бриллианты Собчак в пользу Крымска.
Комментарии экспертов.
Лада Ларгус. Каблук 21 века.
Право автора.
Валентин Данилов. Можно смело появляться на публике.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свобода.